Шестая глава Евангелия от Иоанна. Мы будем сегодня в этом тексте, на этих страницах. И я продолжу проповедовать то, о чем проповедовал на прошлой проповеди. И если вы не были, вам все равно будет к чему присоединиться. А кто был, мы просто продолжим и еще переживем какие-то моменты, связанные со Христом, с Его величием, с Его славой. В тот раз мы увидели, что Иисус, Он как бы предстал перед нами, Он стал среди нас, Он великий, могущественный, славный. Мы сделали такой невероятный экскурс по событиям, которые были на протяжении нескольких дней. Это были очень сжатые события. И ученики, которые были во все это вовлечены, и мы с вами, которые были во все это вовлечены, что-то должны были понять. Что мы должны были понять? Что они должны были понять? Что они должны были понять из таких событий, которые произошли в их жизни за очень короткий период времени? Иисус призывает учеников и ставит их на путь служения. Иисус оставляет свою семью, делает их, учеников, своей семьей. Иисус переживает отвержение своих родственников. Иисус на глазах у учеников изгоняет легион бесов из одного человека. Иисус разговаривает с ними, слушает их, принимает решения по поводу них. Они что-то должны были понять. Иисус воскрешает девочку, возвращает жизнь мертвой девочке, исцеляет болезнь женщины, которая 12 лет мучилась этой болезнью беспрерывно. Что они должны были понять, видя все это? Он посылает 12 на невероятно сложные задания, на невероятно сложные опасные пути. Он дает им миссию, которую они должны выполнить. И это в то время, как Иоанн Креститель уже арестован, уже обезглавлен, и уже появляются первые мученики за веру. И вот тут Иисус говорит своим апостолам: идите и проповедуйте истину. Идите и говорите им, что у них есть грех, что они во грехах, и во грехах умрут, если не спасутся. Идите и совершайте это служение. И они пошли, и они что-то должны были понять, благодаря тому, что они вернулись живые, не арестованные, и бесы им повиновались, и они исцеляли людей, и их слушали, их принимали в домах, слушали их проповеди. Особенно это было удивительно для тех мужчин, которые никогда не занимались ораторским искусством, рыбаки, сборщики налогов, политические деятели, воины. Там разные были мужчины, которые просто поверить не могли в то, что они говорят и их слушают, и у них мысли складываются, и им есть чем делиться, есть о чем говорить. Они что-то должны были понять. Иисус усмиряет бурю на глазах у своих учеников. Первый раз усмиряет бурю. Они что-то должны были понять. Сразу после усмирения, первого усмирения бури, он кормит от 5 до 20 тысяч человек. В одно мгновение насыщает всех этих людей физической пищей. Они должны были что-то понять. Они опять попадают в бурю. И Иисус усмиряет второй раз бурю. На очень коротком промежутке времени вторая буря. Сразу после этой бури он кормит от 4 до 16 тысяч человек. Второе насыщение, очень близко. Они должны были что-то понять. Что они должны были понять? Они должны были понять, что Иисус здесь, и Он им говорит: я здесь, я между вами, до скончания века, дана мне всякая власть на небе и на земле. Когда они это поняли, позже, они поняли всю картину, которую хотел учить Христос, все, чему Он их учил. Как сообщают нам историки, первые знаки, которые посылали друг другу верующие, которые рисовали, писали, напоминали друг другу какие-то истины. Это была лодка, на которой дует встречный ветер, и рыбка. И когда они смотрели на это, они понимали что-то очень важное. То, что они усваивали на протяжении 3 лет. С трудом усваивали, не могли усвоить. Но в конце концов это произошло. С 18 стиха. Иисус предстал перед ними, Он стоит. Они видят Его. Они заметили Его. Он просто врезался в их жизнь. Он просто повернул их лицо к себе. Он просто сказал: «Я здесь». И многие из вас, возможно, после той проповеди или за последние месяцы и годы, ясно осознаете: Христос со мной. Христос здесь. Он с нами. Но это не значит, что у вас есть ответ на вопрос, что с Ним делать. Это не значит, что у каждого из нас есть ответ на вопрос, что делать с этим Христом, который с нами, который между нами, который нам принадлежит, и мы Ему принадлежим, который нам доступен. Что с Ним делать? С 18 стиха, 6 глава Евангелия от Иоанна. «Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, ученики увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и сильно испугались». Но Он, Иисус, сказал им: «Это Я, не бойтесь». Как много в этих словах. Не бойтесь. Сколько страха в нашей жизни есть. Сколько будет еще страха. Иисус говорит: «Не бойтесь, Я здесь. Это Я с вами». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас, еще не успели они устроить для Него место, позаботиться о Нем, как тотчас лодка пристала к берегу, куда они плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, по ту сторону большого гигантского озера, увидел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, другой лодки не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли они одни, ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и прибыли в Капернаум. Прибыли в Капернаум, ища Иисуса. Они метались, они находились в поисках. Они неугомонно искали Христа. Они хотели Его видеть. Они были под огромным впечатлением от того, что произошло позавчера, когда Иисус насытил огромное количество людей, на их глазах сделал невероятное чудо. И они мечутся, они ищут Его. Для меня вот в этих словах, кто смотрит в Писание, если вы еще имеете практику подчеркивать, выделять, я себе в Писании выделил: «Ища Иисуса». И у меня там много эмоций. Почему? Потому что эти люди находились в поисках Христа. Все мы чего-то в жизни ищем. Все мы находимся в каких-то поисках. С самого раннего утра, до того, как мы ложимся спать. И даже ложась спать, мы еще что-то делаем. Мы еще чего-то достигаем. Мы еще доделаем какие-то дела. Мы находимся в постоянном поиске. Неважно, по каким причинам эти люди искали Иисуса. Метались, бегали, плавали, спрашивали, выясняли. Самое главное, на что нужно обратить внимание, они Его искали. Они хотели Его видеть. Несколько лет назад я пережил интересную перемену в жизни. Я не боюсь, что вы обо мне подумаете, потому что Бог простил мне все мои грехи и принял меня, и исправил эту ситуацию. Но несколько лет назад, может быть, 4-5 лет назад, наверное, 4 года, не больше 4, я должен был дать себе объяснение, ответить на вопрос, почему я не читаю Евангелие. Почему я изучаю послания? Почему я читаю книги Ветхого Завета, особенно пророков? Я слушаю истории, исторические книги на аудио. Почему я не читаю Евангелие? Почему я не ищу возможности читать Евангелие? Четыре Евангелия. Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И этот вопрос меня тяготил несколько месяцев. Я думаю, Бог мне задавал этот вопрос. Почему ты не читаешь Евангелие? И я должен был признаться. Я признался Богу в этом. Мне не интересен Иисус. Мне скорее интересна христианская практика. То, что мы можем делать, то, что мы должны делать, а не то, кто есть Иисус и какой Он. И тогда я признался и сказал эти сложные для меня слова, что мне неинтересно. И тогда пришли следующие мысли, разные мысли. Выходит, мне не нужен Иисус до такой степени, чтобы Его искать. И я должен был и в этом признаться. А чтобы решить какие-то вопросы, мне не Он нужен, мне другое нужно, и другие нужны. Поэтому я буду искать их. И это был серьезный момент. После этого в мою жизнь пришла жажда по Христу. Мне стало мало Христа. Я думаю, Бог меня просто благословил и вывел, вырвал меня, спас меня из этого состояния. И тогда у меня начало появляться такое состояние, когда я начал говорить себе и своим друзьям о том, что мне мало Христа. После этого произошло еще многое. Например, я увидел конкурентов Христу. Я увидел, сколько у меня есть лжеинтересов, сколько у меня есть других, которые меня похищают. И места мало, потому что все занято. И я начал ненавидеть этих конкурентов. Я начал ненавидеть тех и то, что заполнило место, которое должно принадлежать Христу. И я могу еще долго об этом говорить. Но для меня это были сладостные моменты, признать, что я не ищу Иисуса. Он мне не интересен. Я буду проводить время скорее с Его учениками, а не с их Господом, Иисусом Спасителем. 25 стих. «И найдя Его, они нашли Его. Такие они Его нашли. И я Его нашел. Вновь нашел. Найдя Его на той стороне моря, сказали Ему». Я не могу здесь не остановиться. Они разговаривают с Ним, они говорят с Ним. Это значит, что Иисус был доступен. Это значит, что с Ним можно было поговорить. При всей Его занятости, при всем Его положении с Ним можно поговорить. Лично можно поговорить. Вот что нужно делать, когда ты встречаешься со Христом. Очень многие могут вспомнить времена, когда мы встретились со Христом, когда мы познали Его, и как мы говорили с Ним, и говорили, и говорили. Иногда нас спрашивали родители или соседи, с которыми мы жили в одной комнате, «С кем ты разговариваешь?» «Упс, извините». Мы искренне молились, и зачастую мы могли что-то шептать, что-то бормотать, не замечая того. Но это было наше живое общение с нашим Христом. Но потом почему-то все это уходит куда-то. Когда мы со Христом встречаемся, с Ним нужно разговаривать. И Он может слушать, и Он будет слушать. Он хочет слушать. Для того-то мы Его искали, чтобы сказать Ему что-то, что нам нужно сказать. Но эти люди говорили о другом. Они сказали: «Учитель, Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ. Он вступает с ними в разговор. Он отвечает им, он не только слушает. Он мог бы сказать: «Когда пришел, тогда и пришел». Неважно. Или мог бы сказать: «Час назад». Нет, он вступает с ними в разговор. Вот какой наш Христос. Кстати, некоторые боятся начинать молиться Христу, потому что знают, что Иисус что-то ответит и вступит в какой-то разговор с нами. И мы не готовы к общению на серьезные темы. Сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Он им отвечает, вступает с ними в диалог и упрекает их. Это достаточно такой ясный здесь упрек, если учитывать оригинал текста, какие он слова использует, какую атмосферу, он их так укоряет определенным образом. Но посмотрите, просто невероятно. Он знает их состояние, он знает, почему они его ищут. Он знает их неправильные мотивы. Он знает их зацикленность на себе. И он ими не пренебрегает, он с ними общается. Потому что Иисус сказал однажды: «Я пришел не для здоровых людей. Я пришел для тех людей, которые глубоко больны. Я пришел не для тех людей, которые не нуждаются. Я пришел для тех, которые нуждаются. У меня есть некоторые посвящения, которые я взял в своем подражании Христу. И я хочу быть на Него похожим. Это одна из причин, почему я не читал Евангелие. Я защищал себя от того, чтобы в каком-то смысле меньше знать, что ли, чтобы меньше быть в состоянии обличения, что я далеко не такой, как мой Христос, и я должен быть похожим на моего Господа, на моего Учителя. И Бог ожидает от меня этого. Но мне всегда было удивительно, как Он спокойно общается с атакующими людьми или с людьми, у которых есть неправильные мотивы. Я в этом плане, мне очень трудно. Я когда вижу, что у людей какие-то такие мотивы, мне трудно, я могу уклониться от общения с ними. И за последнее время я увидел, как эта сфера меняется, потому что меня Христос начал в этой сфере восхищать. И я хочу быть на Христа похожим. Даже если люди ищут своего, я все равно буду с ними общаться. Даже если они хотят просто наш разговор использовать для себя или для решения каких-то своих проблем, абсолютно не интересуясь мной и так дальше, я буду общаться, я буду разговаривать, я буду трудиться. Я в этом расту, мне далеко еще, но я расту в этом. Я очень рад. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса». Это невероятно. Вы видели чудеса. И вы Меня сейчас ищете не потому, что вы видели чудеса. Что являлось в чудесах? Когда Иисус делал чудеса, они были как указатели. Они указывали на Его божественность, на то, что Он Мессия. Например, Он исцелял и совершал такие чудеса, которые должен будет по пророчествам или по толкованиям совершать только Мессия и только Он. Воскрешение мертвых, слепорожденного исцелить, человека без руки, без ноги, дать ему конечность. Это все чудеса, которые должен был сделать Мессия и многие другие. Их там 8 точно должно быть. И Он это делал. И вот это то, что указывало на то, что Он Мессия, то, что Он был человеколюбивый, и Бог человеколюбивый, то, что Бог милостивый, и Христос милостивый, то, что Он верный. Вот они этого не замечали, они на это не обращали внимания. Иисус говорит: вы не потому, что Я пришел с неба, не потому, что Я Бог, не потому, что Я Мессия, которые не касались вас. Вы Меня ищете, потому что увидели одно из чудес, которая вас лично коснулась, вас лично накормила, решила ваш шкурный вопрос. Они не на Мессию смотрят, они не смотрят на Его божественность, они не смотрят, как решаются проблемы других людей. Не из-за этого они Его ищут. А на что они смотрят? А потому что вы ели хлеб и насытились. Он им интересен, потому что им было что поесть. Что они ели? Они ели хлеб и насытились. 27 стих. Я еще скажу так. Они хотели знать еще, они его искали, потому что у них наклевывалась интересная жизнь. Люди очень сильно хотят жить, мы с вами, я лично, мы хотим жить по такому принципу. Ничего не делать и все иметь. Называется акуна матата. Жизнь прекрасна. Ничего не делать и иметь все, что тебе нужно. Еда, защищенность, надежность. Они его искали, потому что, судя по всему, что он мог дать что-то. Более того, они помнят, как отцы их в течение 40 лет каждый день получали пищу, ничего для этого не делая. Не сеяли, не жали, не сохраняли урожай, не трудились. Каждый день они получали манну. Вот это была жизнь. 27 стих. Иисус отвечает им: «Старайтесь не о пище тленной, но старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Иисус говорит: «Вы усердно ищете, вы усердно стараетесь, ходите за Мной, уже готовы следовать за Мной, уже последовали за Мной для того, чтобы получать еду, рыбу и хлеб, ничего для этого не делая. Я вас буду кормить. Я вам говорю, вот это старание свое направьте на то, чтобы получать такую пищу, которая дает жизнь вечную». Для евреев вопрос жизни вечной – это был очень важный вопрос. Они хотели иметь жизнь вечную. Они хотели быть наследниками Царства Небесного. Они хотели войти в Царство. Они верили в Него, они знали. Это было очень драгоценно. Это была мечта каждого. Они для этого и закон соблюдали, и все правила соблюдали. И вот он говорит: «А вы знаете, что у Меня есть пища, которая не просто рыба и хлеб, а которая дает жизнь вечную?» И вот что с ними происходит. «Ага, думают они, значит, есть еще что-то у Него, чего у нас нет, чего-то, что мы еще не попробовали». И в 28 стихе они говорят так: «И так сказали Ему: Учитель, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Вот это логика человеческая. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Есть у Бога какая-то пища, которая дает жизнь вечную. Значит, вывод какой? Я должен что-то сделать для Бога, или я должен сделать что-то, чтобы у меня что-то было. Из слов Иисуса они сделали вывод, заключение, что Бог требует от них каких-то дел, чтобы они заслужили жизнь вечную. И они полагали, что будут способны делать эти дела. Они сделали неправильный вывод. Иисус сейчас это... Когда Он сказал: «Старайтесь о пище нетленной», старайтесь получить пищу, которая дает жизнь вечную, Он не ответил, как это делать. Они начали сами задаваться вопросом: как же я могу это сделать? Это естественный вопрос, который возникает у всех у нас. Например, когда вы знаете, что у Бога есть что-то для вас, что-то ценное, что-то важное, и другие люди свидетельствуют, что они это получили, вы, естественно, начинаете приходить к выводам, что я должен для этого что-то делать. Если ты чего-то хочешь, ты сразу начинаешь планировать, как это нужно делать, как это нужно получить. Это абсолютно правильная человеческая логика. Вот какой дает Иисус ответ. 29 стих. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье». Вот что вы должны делать. Вот дело Божье. Вот дело, которое ведет к спасению. Вот единственное, одно дело, которое угодно Богу. Отцу? В каком количестве они спросили в предыдущем вопросе? Они спросили во множественном. Какие дела мы должны делать? Дела, которые угодны Богу. Много дел. Какие? Дай нам список этих дел. И Иисус говорит в единственном числе. Он говорит, вот дело, одно дело, которое нужно делать и которое нужно делать с постоянством. Вот дело Божье. Вот дело, угодное Ему. Вот единственное дело, которое Он ожидает от вас. Чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Подразумевая себя, Иисуса Христа. Он им говорит, вот дело, которое нужно делать, чтобы это иметь. Веровать в Иисуса Христа. Веровать в того, кого Он послал. Здесь, естественно, возникает вопрос. Меня когда-то это невероятно впечатлило. И продолжает впечатлять. Что единственное, что человек должен делать, чтобы иметь жизнь, чтобы иметь избавленность, чтобы иметь спасение, это веровать в того, кого послал Бог Отец. Веровать в Иисуса Христа. Это понять намного легче, чем ответить на вопрос, а что значит верить? Что значит веровать? У вас есть ответ на этот вопрос? Сказать «веруй в Иисуса» – это единственное дело, которое тебе нужно делать, чтобы спастись. Сказать легко. А можете ли вы разъяснить человеку, который наберется смелости и у вас есть ответ на этот вопрос? Люди обычно, знаете, как сообщают о том, что у них нет понимания, что значит верить. Они обычно говорят так, мне тяжело верить, у меня не получается верить. Они стесняются, они боятся, или это не принято, задавать очень прямой вопрос, а как это верить? Более того, люди не наберутся смелости задать вам вопрос, а как ты веришь? Как у тебя получается верить? Верить Иисусу, верить в Иисуса, верить в посланного Отцом. Есть ли у вас ответ на вопрос, как это? Что такое вера? Вера, я просил бы это высветить, есть такой очень простой ответ. И то, что он простой, это очень важно. Вера равно доверие. Вера равно доверие. Доверие – это более подходящее слово для нас. Оно более понятное, чем вера. Вера в того, кого Бог послал в мир, равно доверие Иисусу Христу. Вы скажете, ну не намного мне легче, но я уверен, что несколько легче. Здесь можно дальше развивать мысль. Можно дальше размышлять своей. Когда я доверяю, например, доверяю водителю маршрутки, который везет меня на больших баллонах с газом. И эти баллоны сейчас там подо мной находятся. Как работает вопрос доверия, когда я принимаю препараты, которые мне выписал врач. И я сейчас их глотаю, и они там растворяются, и что-то со мной происходит. Доверие, оно помогает... Оно помогает лучше понять, как исполнить это единственное дело, которое Бог Отец ожидает, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, и будете иметь ту жизнь, которой у вас не было до этого. Чему и в чем нужно и можно доверять? Вот давайте немножко поупражняемся. Смотрите, мы смотрим с вами на Христа. Мы читаем сейчас с вами Евангелие. И Иисус говорит, что Бог смотрит на вас и ожидает от вас, что вы будете мне верить. Внимание, будьте внимательны. Если вы мне не верите, то у вас наступает проблема с моим отцом. Знаете, мой отец ожидает, что вы получите что-то, например, спасение, избавление, мудрость и многое другое, если вы будете доверять моему сыну, если вы будете ему уверять свою жизнь. Если вы это не делаете, то у вас проблема со мной. И Иисус в определенном смысле говорит, у вас проблема не со мной тогда, у вас проблема с отцом, потому что отец от вас это ожидает. И вот мы читаем, например, Матфея 6 главу. Любую проповедь Христа можно взять. Давайте возьмем 6 главу Матфея. Кто проповедует? Иисус проповедует. О чем Он говорит? Например, любую проповедь берите Христа, которая обращена повелительно к нам. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Какое повеление? Не собирайте себе сокровищ на земле. Доверьтесь мне. Доверьтесь моим словам, поверьте мне. Это ни к чему хорошему не приведет, если вы будете собирать себе сокровища. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Послушайте меня, я, Иисус Христос, говорю вам, я от Его имени говорю. Где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Где сокровище ваше, там и время ваше. Где сокровище ваше, там и мысли ваши. Там и время ваше. Там и все, что вы из себя представляете, будет там. Поэтому смотрите, если вы принимаете решение в своей жизни жить для чего-то очень ценного в рамках этого мира, этой жизни, например, построить дом, но дом, и вы представляете его себе определенным образом, этот дом. И этот дом, он именно уже из разряда сокровища. Это не просто функциональное место проживания семьи, служения посредством этого дома. Это не просто функциональный дом, такой, который жизнеобеспечивающий, а он именно, вы туда вкладываетесь, он для вас как становится сокровищем для вас. Вы много всего продумываете, это тянет за собой много всяких финансов, проектирование, это тянет за собой потом время. Без одалживания не построишь именно такое. Ты начинаешь одалживать, а тебе говорят, что еще бы вот это сделать. И ты это дело уже так сильно любишь, что ты уже готов на все пойти. И потом ты приходишь в ситуацию, когда ты понимаешь, что сердце твое там, жизнь твоя там, время твое там, финансы твои там. Ты уже не можешь ни служить, ни действовать. Ты уже не свободен, ты уже в обязательствах самых разных. Почему? Потому что ты не послушался Христа в самом начале. Когда Он тебе говорил, не собирай себе сокровища на земле. Ты уже перешел границу, когда ты думаешь о функциональном доме, и ты уже думаешь о нем как о чем-то большем. Вот тут уже непозволительно тебе. Не делай этого. Мы это делаем, и потом мы видим, как сокровища наши появляется в другом месте. И там наша жизнь, и там наше время. 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас оденет, позаботится о вас. И хорошо, красиво позаботится. Мало веры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Это планирование, контроль, это беспокойство в связи с этим, это постоянное самоспасение себя в этой сфере. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Иисус говорит, аминь, конец проповеди. Доверяйте мне. И как доверять? Как доверять? Когда вокруг такая вот жизнь, какая она есть. Но это не значит, что от того, что нам трудно Ему доверять, это не значит, что Отец не ожидает от нас, что мы будем веровать, что мы будем доверять, что мы будем вверять себя Христу, который говорит, вот мое понимание жизни, верьте мне, что так правильно жить. Доверьтесь моему сценарию жизни, моему руководству, моим предписаниям, моей стратегии, моей, доверьте, стратегии. Что вы делаете, чем вы там сейчас занимаетесь, что вы там вырабатываете альтернативные стратегии, я вам уже объяснил, я вам сказал, делайте как я. Но нет ему доверия. В чем еще можно не доверять Христу? Выслушав его проповедь, нам трудно поступать так, как он учит. И мы, подобно юноше, огорчились, развернулись и ушли. Дальше заниматься самоспасением, контролем всего и устроением своего комфорта жизни. Есть другой человек. Он слышит, как Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Лазарь заболел, он был болен, позвали Христа, смертельная болезнь. Христос приходит через 3 дня, на 4-й, приходит поздно, ему говорят, что Лазарь уже умер, Лазаря похоронили. И вот ты слышишь эту историю, ты узнаешь об Иисусе Христе эту информацию. И потом рассказывают, как Иисус подошел к гробнице, говорит, откройте камень, отворите, а люди говорят, ну, Господи, ну, помилуй нас и покойного. Ну, сейчас не то время, сейчас там уже смердит, там уже разлагается, уже 4-й день, там уже все вздулось, там уже вонь, мы уже даже, ну, мы ждем просто, когда это все пройдет, чтобы дальше соблюсти похоронные церемонии, которые были у евреев. Он говорит, нет, открывайте, я его буду сейчас воскрешать, я ему сейчас скажу, и он выйдет, он восстановится, душа его вернется в тело восстановится, сердце заработает, сосуды оживут, клетки мозга восстановятся. Открывают. Иисус говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит, обмотанный в пеленках, таких в тряпках специальных. Он говорит, развяжите его, дайте ему есть. Он восстановлен полностью, он прямо сейчас готов есть. Ему даже не надо выходить из этого состояния, реабилитацию какую-то проходить. И вот нужно поверить, то, что Христос такой. Надо верить, что Он такой сильный, такой могучий, такой всевластный и может такое делать. И вот что говорит другой человек. Он говорит так. Не верю. Не могу в такое поверить. Потому что афера была сделана. Знаете, как это было сделано? Это было сделано так. Эти аферисты, которые занимались раскруткой Иисуса, они предварительно положили туда мертвого бомжа. Лазарь сымитировал смерть. Они его туда похоронили. Об этом знало все село. Все люди знали. Начальники знали. Учителя закона знали. Местные элиты знали. Лазарь 3 дня подъедал там. Сидел в той темной пещере. В той гробнице. Самое сложное, что для него было, это просто быть с трупом рядом. Ну а что делать? Надо раскручивать Иисуса. И когда это все произошло, и когда Иисус сказал: «Лазарь, выйди вон», Лазарь вышел. Кто-то заходил в пещеру, проверял пещеру. Там был труп бомжа или не было? А вот я бы хотел зайти и посмотреть. Я уверен, что я там нашел бы. Это неверие, это недоверие. Это недоверие тому, что было именно так. Это не было доверие Христу, что Он это сделал. Это недоверие Писанию, это недоверие Богу. И это есть. Я сейчас очень яркий пример привел. Может быть, сейчас кто-то даже усомнился в воскресении Лазаря. Я даю себе отчет, что я делаю. Но это ваши проблемы. И скорее всего, если вы вдруг сейчас поколебались, слушай, а действительно, а вдруг, то это отражает состояние вашей жизни. У вас этого «а вдруг» очень много. Очень много. И когда вам говорит Иисус: «Протяни мне руку, иди за мной, выйди из этой зоны комфорта, не переживай, не беспокойся, не от этого зависит твоя жизнь, дай мне руку, ты будешь спасен», у вас появляется много «а вдруг», «а может быть не так», и вы продолжаете хранить контроль. И вы остаетесь там, где вы есть, и вы не спасаетесь, вы не избавляетесь. Вы остаетесь в той же проблеме, в той же ситуации и так далее. Что еще о доверии можно сказать? Доверять – это значит полагаться, это значит прятаться в том, на кого ты полагаешься. Это зависеть от того, кому ты доверяешься. И для нас, в нашем случае, доверие Христу невероятно важно не в рамках нашего прошлого, а в том, как мы сегодня живем, как мы сегодня Ему доверяем или не доверяем, и вопрос нашего будущего. Надо будет доверять, а также то, что мы сегодня из-за нашего недоверия можем быть в очень-очень опасной ситуации, потому что Иисус сказал: «Только я могу привести вас к Отцу». Вы должны знать, что судья готов, возмездие готово. Я знаю гнев моего Отца на грех. Я знаю ваше состояние. Вы готовы к возмездию. Отец готов к возмездию. Но всякий, кого я приведу к Отцу, он примет этого человека и не выльет на него гнев. И нет другого, кто может привести к Отцу так, чтобы Отец не уничтожил. Верьте мне, доверьтесь мне. Возьмите меня за руку, я вам ее протягиваю. Пойдемте, станьте за мою спину. Я за вас буду ходатайствовать, я вас отрекомендую, Отец вас примет. Способность или возможность верить, доверять – это Христу. Тому, что Он говорит, о чем Он говорит, к чему Он зовет, к чему Он призывает, это невероятно важно. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот чего ожидает Отец, чтобы веровали в Него, чтобы доверяли Ему, чтобы вверяли себя Ему. Кто может сказать, что есть или кто есть враг веры? Что и кто есть враг доверия Христу? Быстрый ответ, наверное, прозвучит так. Это неверие, да? Нет, это не неверие. Первый враг доверия Христу, как бы вы ответили на этот вопрос? Можете с места. Самоуверенность, да? Самоуверенность. Ложь, сомнение, гордость, безразличие. Я думаю, что все, что вы назвали, безусловно, имеет место. Но одна из фундаментальных проблем недоверия Христу – это незнание Христа. Когда мы мало знаем о Нем, когда у нас очень мало информации о Нем. И теперь я начинаю лучше понимать, почему стратегически важно было выключить чтение Евангелий в моей жизни. Чтобы я припоминал, какой Христос. Но чтобы я не ходил с Ним на страницах Евангелия. Чтобы я не смотрел на то, как Он сегодня являет свою силу, величие, славу. Какой Он сегодня, сейчас, потому что Иисус неизменен. Тот, какой Он на страницах Евангелий, четырех Евангелий, такой Он и сегодня. Соответственно, нужно меня блокировать в сфере знаний о Христе, кто есть Христос, какой Он, что Он делал, что Он говорил, как Он реагировал. А если я вдруг знаю много историй, много информации о Христе, меня нужно от этой информации увести и дать мне лже-Христа, лже-Христов, лже-спасителей. И я становлюсь специалистом, я начинаю хорошо разбираться в том, кто есть мои друзья, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Я начинаю хорошо разбираться в своей специальности, в своей работе, профессиональной деятельности. Я начинаю хорошо разбираться в том, как реагировать в кризисных ситуациях. Я начинаю на это все полагаться. На знакомство, на опыт, на финансы, на образование, на многое. Мне предлагается знания, другие знания о других. И многое из того, что я перечислил, ничего там плохого нет. Но когда это заменяет Христа, и когда наступает трудный момент, когда мне никто помочь не может, а я ничего сейчас о нем не могу вспомнить такого, что мою душу укрепило бы, чтобы на что-то можно было опереться. Но я помню так приблизительно, он бесов изгонял, мертвых воскрешал, конечности людям давал. Но как-то мне это сейчас не помогает. Но если побыть с ним сейчас и понять, что произошло в тот момент, когда он приложил руку к уху раба, которому отсек Петр ухо. Что там происходит в этот момент? Что происходит с глазами человека, когда он мажет ему грязью и говорит, иди умойся? Что там происходит? Что происходило с Лазарем, который лежал вздувшийся, мертвый, вонючий, воняющий, разлагающийся? Возможно, там уже и еще что-то появилось. Что начало происходить там? Как там сейчас? Что с его телом, как его восстанавливались клетки. Когда ты начинаешь об этом всем думать, ты начинаешь понимать, вот какой мой Христос. Я знаю и я помню, какой он. Поэтому проблема, которая в моей жизни, или там, где мне нужно ему довериться, ему и только ему, и никому другому, это становится возможным. Я не скажу, легче становится доверять, а это становится возможным, доверие ему. Поэтому один из самых главных врагов недоверие Христу, когда мы не можем себя уверить Ему, отпустить себя. Знаете, как я доверял себя Христу? Это было приблизительно так. У меня было такое представление, что он мне дает чистый лист бумаги 8 января 1995 года, в прошлом веке. Дает мне бумагу и говорит, подписывай, ставь там подпись рядом с моей. Это наш с тобой договор. Как договор? А содержание? Не скажу, но открою тебе. Ты будешь видеть мои решения по поводу твоей жизни на протяжении всей твоей жизни. Подписывай. Или ты мне не доверяешь? И я помню этот момент, я помню всеми клетками моего тела, я помню, как у меня пот тек. Я помню, как я выдавил из себя, доверяю, и я себя отпустил. Но я помню, что предшествовало этому. А этому предшествовало то, что смелые христиане набирались мужества и самыми разными путями мне подсовывали информацию о Иисусе Христе. Кто-то фильм включал, кто-то вслух Евангелие читал, кто-то пересказывал историю, типа ему эта история понравилась, а на самом деле он мне о Христе проповедовал. Кто-то всю группу, отменил группу, просто отменил, зная, что я, язычник, пришел на общение христиан, и всю группу рассказывал о Иисусе Христе. Его историю, его чувства, его переживания, его мысли, его подвиги. Я знакомился, я узнавал о том, кому мне нужно было отдать свою жизнь. Как часто вы ожидаете от людей доверия Христу, не убедившись, что у них есть знания о Христе? Или что они помнят то, что знают? Или вспомнили то, что знают? Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, в Иисуса Христа». Верить значит доверять, уверять, отпускать, слушаться, не контролировать. Вы знаете, эти люди поняли суть. Мы это можем увидеть в 30 стихе. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, удостоверение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Что бы ты мог сделать?» Какие у вас чувства по этому поводу? Какие у вас мысли по поводу такой реакции людей? Какое удостоверение ты дашь, чтобы мы увидели и поверили, доверились тебе? Ну, первое, это похоже на... Первое, это похоже на тупость какую-то, на глупость какую-то. Почему это похоже на глупость? На какую-то недалекость их? Потому что они видели совсем недавно насыщение. Они видели насыщение тысяч людей, они видели чудеса. Они знают о том, какой слух прошел по поводу воскресения дочери Иаира и многих других. Они видели чудеса, они видели эти знамения. Знамения – это указатели, знамения – это уверительные грамоты, это удостоверение личности, подтверждающее, что я пришел от Бога. Также это, маловероятно, что это так. Маловероятно, что они, может быть, они такие слепые, что не заметили за насыщением чуда. Но может быть еще одна причина, может быть они не желали веровать, оттягивали как-то, уклонялись, придумывали какие-то причины. Почему я так думаю, что может быть это, как нежелание? Смотрите, 31 стих, тут же они сами говорят, то есть они ему задают вопрос: какое же ты дашь дело, какое же ты дашь знамение, удостоверение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Сделай что-то. И не остались. А тут они его перебивают и говорят сразу, тут же они ему сами говорят: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с небес дал им есть». Они цитируют Псалом 77, 24 стих. Я думаю, похоже вот на что. Похоже не на то, что они глупые и не желали довериться. Похоже, вот в связи с тем, что они его так перебили, и в связи с тем, что они цитируют Писание, и говорят: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Возможно, я предполагаю, возможно, они думали так: что ты сейчас начнешь нам говорить? Вот мы тебе говорим, да? Какое знамение ты нам дашь? Накормил от 5 до 20 тысяч человек. Вот мы тебе сейчас шанс не дадим это сказать. Что ты нам сейчас начнешь приводить статистику 20 тысяч человек? Оно, это насыщение, было одноразовым, хотим заметить. Потому что мы тебе цитируем Писание, что Бог дал хлеб с неба есть отцам нашим, и это было 40 лет. Заметь, это было 40 лет, каждый день. Посчитай, сколько это было раз. А ты тут один раз накормил. Одно насыщение было, оно было одноразовое. Плюс, более того, 20 тысяч – это не 2,5 миллиона. Потому что Моисей в пустыне каждый день, 40 лет подряд, кормил 2,5 миллиона человек. Что ты нам сейчас будешь приводить как подтверждение, как знамение, что ты вот накормил 5 тысяч человек или 20 тысяч человек? 40 лет каждый день 2,5 миллиона человек. А ты давай, как Моисей, корми нас 40 лет. Можешь? Что скажешь по этому поводу? И вывод, который они делают. Смотрите. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба давал им есть. И дальше Иисус говорит, Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, потому что они указывают на Моисея, что Бог через Моисея, вот это было подтверждение, что человек пришел от Бога. Каждый день 40 лет он давал еду. Вот это подтверждение, вот это уровень. Ты можешь так сделать? Можешь ли ты с этого дня начать нас кормить? Каждый день давать нам хлеб, рыбу, как ты это уже сделал однажды. Вот это уровень подтверждений. Это все из той же оперы. Они реально хотели царя, который будет им давать все, и им для этого не нужно будет делать ничего. Они хотели такого себе царя. Они стали его последователями ради этого, чтобы он обеспечивал их комфорт. Более того, они еще сделали одну нехорошую. Они сказали, что Моисей больше тебя. Моисей лучше тебя. Моисей величественнее, чем ты. Иисус сказал им, истина, истинно говорю вам, не Моисей, спасибо, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру, дает жизнь человечеству. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам сейчас, в это время, дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь человечеству. О каких миллионах вы хотите со мной говорить? О каких миллионах? Я хлеб, который накормит человечество. Миллиарды людей. Я накормлю собой миллиарды людей. Миллиарды людей не будут жаждать, миллиарды людей не будут голодными, алчущими. Миллиарды людей во всех поколениях я одним приношением накормлю человечество. Что была ваша манна? Она была временная, она портилась, она воняла. Она была только для желудка вашего. Она не насыщала душу. А я есть та пища, я есть тот хлеб, который накормит миллиарды. Вы меня сейчас провоцируете, вы меня сейчас говорите о том, что Моисей больше, и 40 лет, и 2,5 миллиона человек. Вы себе представления не имеете, какой я хлеб, посланный с неба, как я удовлетворю жажду и голод. Кого? Тех, кто будет меня принимать. Тех, кто будет меня делать частью себя. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы берем хлеб и вино, и мы напоминаем себе, Христос – часть моя. Я растворился в Нем. Я Его, а Он мой. Мы одно целое. Как Бог говорит о супругах, муж и жена будут чем? Будут одной плотью, будут одним целым. У На это сказали они ему: «Господи». Если кто-то читает «Господи» и думает, что вот они уже уверовали в него как Бога и начали его Господом называть. Нет, они там сказали «Господин». На это сказали ему: «Господин». И теперь, кто читает, смотритесь в эти слова. «Давай нам всегда такой хлеб». Более точно там написано: «Подавай нам всегда такой хлеб». «Подавай нам всегда такой хлеб». Вот это состояние людей. Иисус же сказал им на эти слова: «Я есть им хлеб жизни». То есть, другими словами, он говорит: «Хорошо, вот я, возьмите меня». Внимание, другого хлеба не будет. Другого хлеба не будет. Один хлеб, одна личность для всех. Если я вам не подхожу, можете меня не принимать. Если я вам не подхожу, можете меня не принимать. Можете за мной не следовать. Но знайте, Отец, который будет судить и увергать в огненное озеро, Его воля, чтобы вы доверились мне и пришли к Нему со мной. Придете без меня, погибнете. Придете со мной, доверитесь мне, будете избавлены. Не доверитесь, погибнете. Будете в сознании, будете воскрешены, получите новые тела. Все получат новые тела. И кто в рай, и кто в ад, и кто в огненное озеро. И муки будут физические, и они будут вечные. И там будет плач и скрежет зубов. Есть только один путь, есть только одна личность, которая спасает, есть только один ковчег, есть только один хлеб, которым можно насытиться. Как верующим, так и неверующим. Иисус же сказал: «Я есть им хлеб жизни». В ответ на: «Подавай нам всегда такой хлеб». То есть они все-таки рацион просчитывали на каждый день. Вот: «Я есть хлеб жизни». Второе: «Приходящего ко мне, тот, кто приходит ко мне, не будет никогда голодным». «Приходящий ко мне не будет голодным, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Другими словами, прибегающий ко мне не будет голодать, никогда жаждать, и тут надо сделать акцент, то, что Иисус говорит. Никогда. Не будет такого времени, чтобы он был голодный и чтобы у него была жажда. Никогда. Третье, что он говорит: «Но я сказал вам, чтобы вы... Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Это невероятно. Как так может быть? «Я говорю вам, что вы видели меня и не веруете». Смотрите, в чем здесь такое что-то невероятное? Без познания, без рассматривания Христа, без знакомства со Христом невозможно доверие. Невозможно. Кому доверять, если ты о нем не знаешь? Но познав Христа, можно так и не довериться Ему. Можно пересчитать Евангелие неоднократно. Можно увидеть великого, славного Христа. Тех, кого угодно, но не меня. Который помогает, поддерживает кого угодно, но не меня. К которому обращаются люди с ужасными мотивами. И Он им помогает, и Он им отвечает. Язычники приходят, умоляют, просят. Он говорит «нет», они спорят с ним. Они добиваются, они пробиваются, они крыши разбирают. Они позорно себя ведут, так что люди просто: «Да перестаньте позориться, прекратите кричать. Что вы делаете?» Они: «Нет, мы будем просить». И Иисус их спасает, Иисус дает им. При этом есть люди, которые видели меня, узнали обо мне, но так и не доверились, так и не поверили. И это страшная реальность. И я так понимаю, что наша жизнь наполнена недоверием Христу. И не всегда знание о Христе, знание о том, какой Он и что Он делал, и даже помнить об этом может привести к тому, что мы полагаемся на Него. Тридцать седьмой стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Это гарантия. «И приходящего ко мне не изгоню вон». «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, или каждого, которого Он мне дал, ничего не погубить, ничего не уничтожить, ничего не потерять, ничего не, ничему не нанести урон, но все то или всех тех воскресить в последний день, в самый-самый дальний день истории». Я бы хотел вам в заключение показать картинку, которая подводит итог. Суть ее такова. Так, как бы, как есть. Вечная жизнь, избавленность, защищенность – это то, о чем люди мечтают, это то, чего люди хотят. И, возможно, здесь есть люди, которые не уверены, что они имеют вечную жизнь. В основе всего лежит воля Отца. Бог хочет этого. Или не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы спаслись. Иисус очень ясно говорил: «Я пришел, потому что Отец захотел это. Потому что в совете Троицы была воля. И я здесь, потому что Он этого хочет». Дальше то, что происходит. Человек познает Христа, узнает Христа, рассматривает Его. Он знакомится со Христом. Если он не познает Христа, как можно ожидать от него доверия? От этого человека доверия Христу. Когда человек узнал, он делает вот это доверие. Он вверяет себя Христу. Или не вверяет. И это ведет к тому, что Христос принимает этого человека, подхватывает его, принимает его решимость, его согласие, его открытость, он вступает с ним в эти взаимоотношения. И приходит спасение во Христе. Мне очень нравится это «во Христе спасение», в нем спасение. И на этом зиждется, на этом стоит вечная жизнь. И на этом же стоит христианское процветание, на этом же стоит христианское духовное процветание, когда мы приносим славный плод, которого ожидает от нас виноградарь и который ожидает от нас наша лоза, на которой мы растем, наш Христос. У нас не хватило времени, чтобы посмотреть дальше, потому что Иисус дальше делает утверждение, что хлеб жизни, а что его нужно есть, и его нужно пить. И это были слова, которые взорвали просто мозг фарисеям, иудеям. Он переходит от того, что он хлеб, к тому, что ешьте мою плоть и пейте мою кровь. И они говорят: ты с ума сошел. Ты уже вышел из ума. Ты просто о чем сейчас говоришь? Ты к чему нас призываешь? Это же каннибализм. И они ужаснулись, и там ученики даже соблазнились. Для них, как для людей просто, и для религиозных людей, мясо есть, сырое, пить кровь – это просто немыслимо. И я сожалею, у меня не хватило времени побыть в этой теме, возможно, получится в следующий раз. Но Иисус говорит: Я должен быть вашей пищей. Я задаю себе вопрос, что я ем на протяжении недели? Какую пищу я принимаю на протяжении недели? Я обязательно кушаю 3 раза в день. Я обязательно пью воду в достаточно хорошем количестве. Я убеждаюсь в этом надежно. Я обязательно задаю вопрос, все ли у меня дома покушали, все ли в семье покушали, есть ли что кушать, все ли сыты, все ли уроки сделаны. Я все это контролирую, я убеждаюсь, что это все есть и имеет место у меня, у моей жены и у моих детей. Но я задаю себе вопрос. Периодически меня просто эта тема накрывает, как волна, которая меня вот так крутит. И просто я не знаю, куда деться от этих размышлений. Но насколько я переживаю, что в рацион питания, моего питания, питания моей жены и питания моих детей входит рассматривание Христа. Знакомство со Христом. Мои дети мало знают Христа. Моя жена многое знает, но многое забыла. Мы когда с ней вместе рассматриваем Христа и с детьми, когда я все-таки делаю это, она говорит, я никогда не знала, что Он такой. Я никогда не знала, что Он так сказал. Это точно Он сказал? Открывает свою Библию, читает. Подожди. Это Он сказал? Я не знала, что Он так сказал. Так это же, если Он так сказал, это значит это и это. Убеждаемся ли мы, что в наших семьях Христос – это неотъемлемая часть нашего размышления, нашего познания, что Он есть наша пища, Он есть хлеб нашей жизни? Садим ли мы нашу жену и ставим условия, когда мы будем этим заниматься, мужья? Собираем ли мы раз в неделю нашу семью, наших детей, которые сами по себе не будут познавать Христа? Когда-то они спасутся, когда-то Бог их сильно-сильно позовет, сильно-сильно привлечет, и они откликнутся. И в каких христиан они превратятся? Скорее всего, в таких же, как мы. Которые доверились однажды Христу, познали Его однажды, и на этом все закончилось. И дальше мы увлеклись самыми разными вещами. Надо возвращаться к Христу. Надо смотреть на Него. От этого зависит наше доверие. Потому что, когда мы идем к Отцу, Он нам показывает, к Сыну иди. Это не по адресу, к Сыну иди. Ты нуждаешься в спасении, к Сыну иди. Ты нуждаешься в избавлении, к Сыну иди. Ну и здесь тоже можно сказать, а что, мы Отца сильно хорошо знаем? Мы помним Его, Его могущество, Его славу, Его силу. Христу нам трудно доверять, потому что мы забыли, какой Он. А мы помним, какой Отец? Или нам сейчас есть много чего вспомнить, какой есть Бог Дух Святой? Какой Он? Какая это личность? Что Он переживает? Что Он чувствует? Что Он ценит? Что Он делал когда-либо? Что Он делает? От познания Христа зависит наше доверие Христу. Мало знаем, мало доверяем. Не знаем ничего, нет никаких возможности шансов доверяться. Это то, чему Он их учил. Он учил их доверию себе, и Он сказал, что Он должен стать частью их жизни. Как пища становится частью нас, когда мы ее едим, так и Он должен стать частью нас. Надеюсь, в следующий раз мы об этом поговорим больше. Давайте встанем, помолимся. Господь, я молю Тебя о всех нас. Всех, кто нуждается в этом. Пожалуйста, верни нас обратно к тому, чтобы мы смотрели на Тебя, изучали Тебя, рассматривали Тебя, чтобы мы интересовались Тобой, Христос, чтобы Ты стал нашим каждодневным размышлением, чтобы нам было интересно и чтобы мы увидели в этом нужду. Пожалуйста, помилуй нас, Господь. С самого утра мы заботимся о многом. С самого утра мы постоянно что-то отдаем, свое внимание, свои силы, свое время. Благослови нас, Господь, чтобы в каждом дне нашей жизни было хотя бы немного в рационе нашего питания хотя бы немного той пищи, которая позволит нам знать Тебя, а значит доверять Тебе, когда это нужно будет сделать. Столько было недоверия за последнее время в нашей жизни, и это вполне объяснимо и вполне понятно. Нам трудно было опираться на Тебя. Мы не могли в тот момент вспомнить Тебя, Твою волю, Твою силу, Твои проповеди. Это было все трудно вспомнить, поэтому мы делали, как пришлось. Мы делали, как знали, мы делали, как нам подсказывали. Но если бы мы вспомнили о Тебе в этот момент и могли опереться на Тебя, на такого, какой Ты есть, как все могло бы быть по-другому? Умоляю Тебя, благослови в маленьком или в большом. Пошли нам такое познание о Тебе, чтобы мы отпустили себя и уверили себя Тебе. Благослови, пожалуйста, ответь каждому, кто искренне желает больше доверять Тебе. Спаси нас от нас самих, Господь. Мы так уже устали от постоянного контроля. Этот постоянный контроль приводит нас к гневу, к раздражению, к оскорбительному поведению, которое оскорбляет Тебя и окружающих, и близких наших ранит. Успокой души наши самим собой. И спаси нас от нашего образа жизни, в котором нет места для познания Тебя. Спаси нас, Господь, спаси. Аминь.